информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня в выпуске. Украина и личный опыт. Впечатления от поездок в Киев и Одессу. Иммиграция. Угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущее России, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Первая беседа. Мой гость – виноторговец из Лондона Евгений Чичваркин.
Рита Флорес, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
Это, безусловно, я бы воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось
покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что, потому что он реально воюет, и это их очень бесит.
Ну, смотрите, а вот как вы считаете, можно ли считать... Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
Да.
Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
Это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
Но есть бодигарды, телохранители?
Нет, конечно. Все закончились в России в 2008. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
Нет.
Ничего.
А что?
Если готовилось покушение, да, видимо, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
А как вы считаете, скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
Нет, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. Если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная, минимальная оценка.
Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
Идеи, ну, в основном мы уже про идеи, а не про людей.
Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
Ну, хорошо, там 1.5 года назад хорошая попытка, неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
Нет, абсолютно не так.
Итак.
Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
Оппозиция
я
за границей...
Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
Нет.
Не отпускает Россия.
Ну, как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну, то есть, де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
да,
этот человек.
Да, мне кажется, я его видел даже физически.
Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины, как на путь к освобождению России, морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, и готов поинтересоваться ей, и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
Но косвенно все равно он на это
косвенно
реагирует?
Никак не реагирует.
Это бьет по деньгам?
Нет, это не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая, июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
То есть тут, вот туда это, надо бить.
Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
20
осталось.
Сентября.
Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия, они зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
Что значит давить? Им нужно нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
Да, конечно.
Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
И в этом цинизм этой войны.
В этом цинизм. Ну, полтора года... В Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор с Евгением Чичваркиным.
Зеленский объявил, что в в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
Вот мне тут подсказывают, что коридор затмения должен закрыться.
Ну, а эти, сейчас. А эти его откроют.
Хорошо, Евгений, вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или... Или Трамп.
Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
А как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает, останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и... Все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X-101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... в глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
Это был один ролик, 20-минутный.
Да. Вы чувствуете? Нет, вас сняли кто-то со стороны и выложил рилс это у себя там в Инстаграме. Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом, на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давай я тебя привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, а вот какой, насколько косноязычный текст, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
Не скажу.
С Зеленским у вас была встреча?
Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный круг общения. Я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
Как дома.
А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
Я не военный человек. К когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
В смысле, очень большой?
Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
Были бы помоложе, лет 20-25.
Вы бы... Когда я помоложе, у меня был «Пацифик» нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
Подрались, это смешно.
Сказать. Вас побили или вы побили?
Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
Его посчитали жертвой?
Да.
Но чем закончилась эта история?
Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
Что они хотели?
Кто?
Те, кто напал на вас.
А он был пьяный, и он у меня очень похоже на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но... Это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
В том числе, да. И в Англии.
В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I've got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
Как у вас сейчас английский?
Плохо, как видите.
Нет, я фразу вы нормально произнесли.
Не тренировался, да. А я процитировал просто.
А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
Скажите, прожив... там, больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
Нет. А чему тут улыбаться?
Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как автоматически?
Как это исчезнет?
Или мы переоцениваем роль одного человека?
Нет, как он исчезнет?
Ну, умрет.
Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
Да.
Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
Скажите...
Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Но шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев и началась оттепель.
Маленков.
Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
Кстати, меньше всех.
Да, но он все равно военный преступник.
Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал да. голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
Аккуратно,
или это
да.
всего лишь...
Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим, он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
Заходили с Евросети.
Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
Но они же уже могли проявить себя. Проявили. Вот как это, как пел... Чистяков из группы «Ноль» молодым вперед шагать.
Ну, тут мне напоминает Навального.
Дворник старый, молодым вперед шагать.
Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей, которые не имеют никакого отношения к нынешней
власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жилку.
Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. Вторая часть нашей беседы выйдет через неделю. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.